Пропонуємо всім слухачам приєднатися до програми «Запитання-відповіді». Свої запитання ви можете поставити у прямому ефірі за номерами 044-280-0305 і 280-26-25 або надіслати лист на адресу editor@svitle.org.
Вітаємо наших радіослухачів у цій годині і у програмі «Запитання і відповіді». Олексій Анатолійович Волченко уже в нашій студії. Добрий вечір вам.
І ще раз добрий вечір.
Раді вас вітати і можемо перейти до питань. Так, у нас є вже декілька питань, ми можемо вже відповідати. Телефони 280-0305, 280-26-25. І ще раз підкреслюємо, що питання ви маєте можливість задавати у вигляді смс 093-558-4412, є скайп, вайбер і ватсап. Олексію, у нас є вже перше питання. Можна ли ставити йолку?
Хороше запитання. Многие говорят, что это и языческие какие-то проявления. Много информации сейчас вокруг этого события, так скажем. Но я подготовился даже и посмотрел, что написано в интернете по этому поводу. И вот я хочу вам рассказать о том, что там написано. Что рождественская елка возникла в 16 столетии в Германии во время как раз протестантской реформации именно. И это вечно зеленое дерево символизировало дерево Адама и Евы. И даже в Исаия 60:13 написано, что «Слава Ливана придет к тебе, кипарис пев, и кедр, чтобы украсить место святилища моего». И кедр как раз звучит как сосна или елка. Так что даже место Писания есть, что это кедр, чтобы украсить место святилища моего. Поэтому одни считают, что это языческое проявление, а другие, видите, вот показывают, что это вообще елка как плод реформации. И даже по некоторым источникам, что именно Мартин Лютер был первым человеком, который поставил елку на Рождество у себя дома, украсив его фруктами и всякими мелкими предметами. И потом из-за этого то, что это был Мартин Лютер, это был авторитет, это все распространилось в протестантских кругах, и поэтому все чаще и чаще она стала появляться в домах. И сверху была Вифлеемская звезда, то есть какое-то окончание этой елки, и вот таким вот образом появилась рождественская елка. А в Германии вообще называли как деревом Христа. И поэтому, когда вот мы хотим найти что-то плохое, мы найдем плохое. Если мы хотим найти хорошее, то мы найдем хорошее. Все зависит от нашего отношения, от наших взглядов на предмет. На самом деле, конечно, если вам вдруг открыто и Дух Святой вам проговорил, что не надо ставить елку, то, конечно, вы должны быть послушными. Но если принести радость детям и в доме, и это какие-то рождественские подарки, и это всегда причина для того, чтобы прославить Господа через это Рождество, это причина для того, чтобы рассказать об Иисусе Христе. И поэтому, как бы, я думаю, что тот, у кого есть на сердце, ставьте елку без проблем.
Дякуємо. Наступне питання. Що значить «разоріть храм»? 1 Коринфянам, 3 глава, 17 стих.
1 Коринфянам, 3 глава, давайте з 16 по 18 стих. Господь говорит: «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» То есть Бог по определению хочет в нас сотворить храм Божий, вселившись в нас Духом Святым. И Господь дальше говорит: если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий святый, этот храм вы. И как раз 18 стих объясняет, что значит разорить храм Божий. Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. То есть 18 стих и отвечает, что значит разорить храм. Разорить храм можно своею мудростью, своею волею, своею позицией, своим пониманием Бога, поставить свой ум наравне с умом Божьим. То есть разорить храм – это значит дать место самому себе, своему господству в самом себе. Если наш Господь Иисус Христос, то мы храм Господа Иисуса Христа, и мы принадлежим Иисусу. Если мы сами себе господа, то мы, соответственно, разоряем храм Божий, то есть мы закрываем свое сердце для Господа и остаемся в своем сердце сами себе хозяева. И вот разорить храм Божий – это не пустить Бога в свое сердце. А чтобы не пустить Бога в своего сердца, достаточно быть самим собой. Ефесянам 4:27 написано: «Не давайте место дьяволу». Что значит «не давать место дьяволу»? Это не давать место самому себе, своей мудрости. Не полагайся на разум свой, а всем сердцем полагайся на Господа. Или написано в притчах: «Видел ли ты человека умного в глазах своих? На глупого больше надежды. Безумствует человек в знании своем», написано. Поэтому не полагайся на разум свой, полагайся на Господа. Не давайте место дьяволу, не давайте место тому плотскому разуму, который мы приобрели по рождению. А утверждайте Слово Божие. Когда мы не понимаем, мы говорим «написано». И когда мы находимся сами в себе, в своих мыслях, то мы становимся, конечно, заблудшими овцами без пастыря. Мы выгоняем Бога из нашего сердца, когда мы думаем сами от себя или сами про себя. Ну, человек плотян, он родился по плоти, и поэтому, когда мы просто вот, ну, сядем и начинаем размышлять о самом себе. Как бы мы долго ни размышляли, мы придем только к негативу по отношению к себе, что я недостоин, я такой-сякой. Или, если гордость превозмогла, то тогда я хороший, я лучше других, как фарисей и мытарь притча. Поэтому надо размышлять о Господе, о Господнем, и принять всякое помышление в послушание Иисусу Христу. То есть, какие бы мысли у нас ни были, мы должны это сокрушить перед Иисусом Христом. И таким образом мы впускаем Господина в сердце свое, и он становится Господином тогда, когда мы пленяем всякое помышление в послушании Христу. Тогда он действительно Господь в наших сердцах. А когда мы думаем сами от себя, то тогда мы разоряем храм Божий. И поэтому разорять храм Божий, думать не то, как написано, а думать, как я считаю, как я вижу, как я понимаю. Вот таким образом разорить храм – это думать от самого себя.
Дякуємо. Я бачу, що нам пишуть у Вайбері і у вигляді смс-повідомлень. Ще раз нагадаю, що нам також можна телефонувати, задавати прямо зараз ваші питання. 280-03-05 і 280-26-25. А тепер питання. Много слышу, задача родителей – передати віру в Бога дітям. Разве її можна передати? Можна доповнити? Яка взагалі участь батьків у вихованні дітей, як дітей християн?
Дети, они настолько чувствительные, то есть мы можем детям говорить одно, а поступать по-другому. На самом деле перед детьми нельзя лицемерить. То есть когда родители лицемерят перед детьми, они на самом деле разрушают сердца детей. То есть дети все знают. И если вы, допустим, говорите детям, ну, лгать нельзя, надо говорить правду. И, допустим, вам звонит кто-то по телефону, а вы говорите детям, ну, скажи, что меня нету дома, я там занят. Тем самым вы слицемерили, и поэтому все ваши слова о том, что лгать плохо, не просто ничего не значат, а более того, на будущее ребенок уже воспринимает вашу информацию как лицемерную информацию. Он не верит вашим словам. Ребенок примет Слово Божие тогда от вас, тогда, когда вы и живете, и поступаете по Слову Божьему. То есть оно должно быть подкрепленное, Слово Божие отраженное быть в вашей жизни, когда вы действительно поступаете так, как написано, и тогда вы передадите веру. А если вы передаете то, что написано, но сами не поступаете так, как написано, то есть это на самом деле лицемерие, и ребенок воспринимает к сожалению, родителей, точно так же, как Господь фарисеев. Снаружи гробы окрашены, а внутри мерзость запустения. И поэтому мы потом удивляемся, почему дети нас не слушают, почему не уважают, пренебрегают и так далее, и так далее. Мы сами выстроили, родители сами выстроили такое отношение детей к родителям. Почему? Потому что лицемерие разрушает, когда дети видят то, что происходит. И поэтому, родители, если вы говорите Слово Божие, что бы вы ни говорили, то вы должны и сами исполнять это Слово Божие. Ребенок слышит, когда вы лжете. Ребенок слышит, когда вы лицемерите, даже если вы говорите со слезами и очень искренно. Он все равно слышит, потому что ребенок видит сердце человеческое. Он видит внутренность вашу. Он знает вас насквозь, как Господь. И поэтому перед детьми ни в коем случае нельзя лицемерить. Они знают лицемерие, они видят каким-то образом. И поэтому перед детьми будьте искренны. И с искренними родителями и будут искренние дети. А если с лукавыми родителями, то будут и лукавые дети. Поэтому передать веру – это говорить Слово Божие, но и жить по Слову Божьему. Тогда дом ваш будет основан на камне, а не на песке.
Дякуємо.
В ефірі програма «Запитання, відповіді».
Далі маємо таке питання. На початку програми ви сказали «За спокій у Господі». А що таке мир Божий? І як прийти до цього стану, коли знаєш, відчуваєш, що ти засуетився? І що таке суєта? Мир Божий, суєта, і як прийти до стану миру Божого?
Ми по рожденню плотяні. И у нас есть плоть, и плоть – это ей нужна одежда, ей нужна пища, дом, покрытие какое-то. В любом случае это существует. Но Господь повелел из темноты нашего сердца воссиять свету и озарить сердца наши светом истинным. И в нас родился Дух Божий. И у нас как бы есть одновременно в верующем человеке есть плотское, потому что можно жить по плоти верующему человеку, и можно жить по духу тоже верующему человеку. Верующий человек, он не целостный, он одновременно может жить в плоти и одновременно живет в духе. Это неверующий человек целостный. Он живет во плоти, хочет грешить, грешит и получает удовольствие от греха. Верующий человек, он не целостный, он одновременно существует и в плотском мире, и одновременно он существует в духовном мире. Но как найти этот покой? Это пребывать в Боге, размышлять о Боге, разговаривать с Богом, непрестанно молиться к Богу, пленять всякое помышление в послушании Иисусу Христу. Верующий человек знает, что такое покой Божий. По крайней мере, хотя бы раз в жизни, если верующий человек действительно верующий, он в молитвах, в тайной комнате, он ощущал присутствие Божье. И это присутствие Божье покрывает своей благодатью, покрывает своим миром, покрывает своей защитой. Это то место, когда мы возвышаемся над этим миром. Вот представьте себе город свой, и вы поднялись на высоту птичьего полета. Вы поднялись высоко-высоко там, где Дух Святый просто пронизывает вас насквозь и вычищает из вашего сердца всю черноту и весь застой и все твердыни и наполняет вас свободою в Господе. Это то откровение, которое вас влечет вверх, и, как Евреям 11:16, «Ибо они стремились к лучшему, то есть к небесному, и посему Бог не стыдится их». Потому что Он приготовил им город, потому что они стремились к лучшему, то есть к небесному. А мы не знаем этого небесного. Понятно, что и Авраам пошел в страну, которую не знает, куда идет. Мы действительно этого не знаем. Но мы верим и идем за любовью, которую явил нам Господь. И когда мы пребываем вот в Его присутствии, в Его любви, в Его той любви, которая не оставит и не покинет, то мы тогда спокойны. И невзирая ни на что, где бы мы ни находились, можно находиться в больнице, можно находиться в нищете, можно находиться в ужасе, можно находиться со смертельным диагнозом и в долине тени смертной, и, может быть, находиться в ужасных состояниях и быть в свободе во Христе Иисусе. То есть не важно, что со мной, важно, кто со мной. Если Господь с тобой, ты в покое. А если Господа с тобою нету, то какая бы ситуация вокруг ни была, пусть ты будешь на перинах и подушках и обложен золотом и мармеладом, но если Господа с тобой нету, ты будешь в беспокойстве. И поэтому покой наш Господи, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. И вот этот покой — это самое большое счастье. И не бойтесь убивающих тела, бойтесь более того, кто и тело, и душу может погубить в гиене огненной. Не две ли малые птицы продаются за осарий, ни одна из них не упадет без воли Отца вашего Небесного. Вы лучше многих малых птиц, и ни один волос не упадет с головы вашей без воли Отца вашего. То есть, если со мной ничего не случится без воли Отца, то что мне переживать? Я свободен во Христе Иисусе. Не переживайте ни о чем. Ну, если еще сильнее выразить эту мысль, умру сегодня, слава Иисусу. Умру через 10 лет, слава Иисусу, буду жить и возвещать дела Господни. Но я живу ли для Господа? Умираю ли для Господа? Умираю. И все, что делаю или говорю, делаю как для Господа. И Господь всегда рядом, и Он не оставит и не покинет. Он видел, как кости мои образовывались в чреве матери. И все дни жизни написаны у Него в книге жизни. И если у Него в книге жизни написано, что мне завтра умереть, но, слава Господу, я принимаю это с благодарностью. Если написано, что через 50 лет я умру, тоже слава Господу. То есть это Его воля, благая, угодная, совершенная. Все, что с тобой происходит, зло ли, добро, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия. Это и есть свобода, в которой ходил Павел, и люди приходили подсматривать за той свободой, в которой он ходил. А какая это была свобода? Это и та была свобода, что когда Дух Святой свидетельствовал по местам, что его в Иерусалиме ждут узы, он будет предан язычникам. И когда все об этом свидетельствовали, он говорит: что вы меня искушаете? Я не только хочу быть в узах за Иисуса Христа, я готов умереть. И я радуюсь этому, потому что я хочу быть с Господом. Вот это наша свобода от этого мира. Поэтому для того, чтобы перестать быть в суете, надо смотреть на Господа. То, на что ты смотришь, то ты и будешь. Если очи твои темные, то есть в этот мир, то ты будешь в темноте. Если очи твои в Господе, в свете, то ты будешь во свете. То, куда ты смотришь, тем ты и станешь. Если твои глаза обращены в мир, то ты будешь в темноте, в суете, в миру и как белка в колесе крутиться. Если ты будешь смотреть на Господа, ты получишь свободу во Христе Иисусе.
Дякуємо. З нами на зв'язку брат Василій з Києва. Доброго вечора.
Доброго вечора. Алексей Андреевич, у меня к вам будет вопрос. Вот сейчас актуально пост. Я хотел бы спросить. Вот книжники и фарисеи, когда задавали вопрос Иисусу, почему ученики не постятся, и там он сказал, что покуда есть жених с ними, то незачем им поститься. Так вот, в наше время, если мы рождены свыше, и Дух Святой в нас, Иисус живет в сердцах наших, я хотел бы узнать, нужен нам пост или нет? И какой пост мы должны исполнять? Ну, слава Богу.
Дякую вам.
Слава Богу, спасибо, Василий, за вопрос. Действительно, написано, когда пришли ученики Иоанновы и спросили, почему ученики твои не постятся, вот Иоанновы постятся, а твои не постятся. Иисус ответил, что когда с ними жених, то чего же им поститься? Надо радоваться и веселиться. А вот когда отнимется жених, вот тогда они будут поститься. То есть отношение к посту – это совершенно индивидуальная вещь. То есть тот, кто с Господом, тот, кто во Христе Иисусе, тот, кто общается с Иисусом, и тот, кто ходит в свободе Божией, потому что он радуется в Господе Иисусе Христе. И, конечно, тогда нет смысла поститься. Почему? Потому что ты в счастье, ты в радости, ты в благодати Божией, ты замечаешь, ешь, не замечаешь, не ешь. То есть ты свободен во Христе Иисусе, когда ты с Иисусом Христом. Но бывает такое, что Дух дышит где хочет и когда хочет. И бывает такое, что человек дает место дьяволу и уходит. Вот только что был вопрос. Опускается в суету этого мира, и суета захватывает, порабощает заботу за заботой. И вот это колесо, которое с проблемами, нуждами, которое все больше и больше закручивается. И тогда Когда нету Христа, когда ты остался один, когда ты просто порабощен этим миром и порабощен этой суетой, тебе надо остановиться. Остановитесь и познайте, что я Господь, говорит Господь. То есть для того, чтобы остановиться, надо перестать просто участвовать в этом мире. Это в том числе заботиться о том, что есть, что пить, во что одеться. Это освободиться. Вот. Пост — это не только не есть пищу, а Исаии написано, вот пост, который я избрал, это не только есть или не есть, но это и творить добрые дела и свидетельствовать об Иисусе Христе. Это перестать думать о себе в этом мире, перестать думать о себе в этом суетливом мире и пребывать в этом суетливом мире. Поэтому для того человека, который во Христе радуется, счастлив, он не сильно переживает пост, не пост, он не видит этого. Но тот, кто видит, что он попал в плоть, попал в мир, оторвался от Господа, для того хорошо бы и попоститься, для того, чтобы вернуться к Господу Иисусу Христу.
Телефон для повідомлень 093 558 44 12.
Дякуємо вам за відповіді і до наступної зустрічі у прямому ефірі у суботу о 17:30.